Актуальный разговор и поиск решений в студии «Радио Спутник Абхазия».
Какие важные события произошли в сфере здравоохранения республики в 2022 году? О том, что за этот период было сделано для улучшения качества лечения граждан? На эти и другие вопросы побеседуем с министром здравоохранения республики Эдуардом Будба. Здравствуйте, Эдуард Валерьянович. Итак, мне бы хотелось начать наш разговор с последнего заседания Кабинета министров Абхазии. Оно почти целиком было посвящено Министерству здравоохранения. На нем было принято 6 целевых программ в сфере здравоохранения. Вот расскажите, пожалуйста, о том, что это за программы и что изменилось, если сравнивать эти программы и их реализацию с 2022 годом.
Да, добрый день еще раз. Спасибо, что пригласили на вашу площадку. Здесь я уже не первый раз. Да, действительно, в четверг было заседание Кабинета министров. Из 9 вопросов на повестке дня было 6 вопросов в Министерстве здравоохранения. Мы говорили о целевых программах. Значит, одна из программ – это развитие и совершенствование организации заместительной почечной терапии, проведение процедур гемодиализа на территории Республиканской больницы города Сухум. Вторая программа – это совершенствование противотуберкулезной помощи населению Республики Абхазия. Также была программа о лечении граждан за пределами на территории Республики Абхазия. Следующая программа о медицинской реабилитации инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 92-93 годов, которые вот по целевой программе Минздрава. Приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий для обеспечения государственных нужд медицинских учреждений Республики Абхазия. И кадровое обеспечение системы здравоохранения Республики Абхазия. И седьмая вообще общая минздравская программа – это медицинское обеспечение подготовки призывной молодежи к службе в вооруженных силах. Вот, мы приняли 6, седьмое кадровое обеспечение у нас в работе, мы в ближайшее время предоставим.
Вот в целом, как вы оцените эти программы? Насколько, по-вашему, достаточно их финансирования? Где больше и где меньше, если сравнивать, допустим, с прошлыми годами?
Да,
как они изменились?
Ну, у нас вот увеличение финансирования заложено в 2023 году благодаря подходу руководства страны тем вопросам, которые Министерство здравоохранения озвучивает. Эти программы, вы понимаете, что те объемы финансирования, которые были, они были, допустим, прошлые года недостаточны. Идет увеличение финансирования и по лекарственным препаратам, увеличение финансирования заложено и по лечению наших граждан за пределами Республики Абхазия и на территории Республики Абхазия. Очень много мы говорим о том, что нам нужно покупать дорогостоящее передовое оборудование для наших лечебно-профилактических учреждений, таких как Национальный онкологический центр, Республиканская больница, детская больница. Сейчас вот планируем в этом году поставку эндоскопического оборудования для онкологического центра. Сейчас уже в работе, уже проплачено более 9,5 миллиона рублей на детское эндоскопическое оборудование в детскую Республиканскую больницу. А вот в Республиканскую больницу также мы уже много докладывали в прошлом году, сколько было покупок произведено и в родильное отделение, и были отремонтированы компьютерный томограф, и рентгеновские трубки, и построена кислородная станция, и очень много дорогостоящего оборудования передовых ведущих клиник, ну, компаний было поставлено в наши лечебные учреждения, и это только начало.
Скажите, пожалуйста, вот эта тенденция, как она сохранится и как будет выглядеть в 2023 году, я имею в виду с оснащением наших больниц необходимыми там техническими устройствами и так далее,
вот,
оборудованием?
Вот сегодня на пресс-конференции я тоже об этом говорил. Очень много граждан выезжают за пределы Республики Абхазия, потому что мы не можем предоставить то или иное вид медицинской помощи. Да? Если у нас на территории Республики это будет все оборудование где находиться, мы также будем проводить эти исследования, и наши граждане будут получать здесь, у себя дома, лечение в условиях Республики Абхазия. И это пациентам и лучше, и как бы не ехать, и за пределы кому-то передвигаться сложно, да, ехать в другой город, там другие климатические условия бывают зимой, летом, и просто если это все будет делаться на территории Республики Абхазия, это же лучше. Просто вот сейчас мы говорим, допустим, о том, что за пределы мы выезжаем, ну, определенная зоология выезжает, да, там по заболеваниям. Давайте частный пример, если у нас была бы коронарография, мы бы могли бы здесь делать коронарографию, мы бы здесь могли бы делать стентирование артерии, там, допустим, да.
И... То есть специалисты есть, дело
специалисты,
все в технике.
Это все дело такое, что специалистов можно и обучить, можно пригласить для начала на определенном этапе российских коллег, которые будут здесь работать, и можно и вахтовым методом приезжать, да. Очень много российских клиник.
Вы так подробно рассказываете, простите, а есть какие-то планы в этом
Конечно,
отношении?
Конечно, есть, да.
Расскажите.
Планы. Ну, есть планы вот о том, что мы уже не один раз, я уже говорил о том, что в нашем государстве должна быть кардиохирургия. Может, она не в таком виде, что там полноценный кардиохирургический центр, это по количеству населения, там, допустим, чтобы был кардиоцентр полноценный, это, ну, от миллиона человек должно проживать, да, там, в миллионниках городах они как бы ставятся. Но мы хотим сделать отделение хирургии, да, где мы можем спокойно заниматься диагностическими видами, да, исследований, посмотреть, сделать ту же диагностическую коронарографию, да, посмотреть, есть ли патология сердца, есть ли инфаркт, или как мы должны действовать. Можем же стентирование, вот на это, если уже зашли в сосуд и смотрят, что есть показания для стентирования, надо производить стентирование, чтобы не вторым, не третьим этапом отсрочено, а одномоментно все это делать. Потому что на данном этапе мы делаем только тромболизис. Поэтому эти направления мы тоже проговаривали с ведущими российскими клиниками, в частности, с институтом Чазова. Мы с академиком, директором, академиком Сергеем Бойцовым встречались в Москве, и рабочая группа должна приехать вот к нам в республику для того, чтобы оценить наши логистические возможности, наши возможности кардиологической службы, и не только во второй больнице города Сухум, а вообще по всем лечебным учреждениям хотим проехаться с ними, чтобы они своими глазами посмотрели и нам подсказали, как правильно, в каком направлении нам двигаться.
А какие-то сроки обозначены или пока?
Я думаю, первый квартал этого года.
Вы знаете, вот меня просто так человечески интересует такая проблема, как лечение инсультов здесь у нас. Правда, во всем мире уже какая-то другая технология используется для того, чтобы лечить таких больных, когда там непосредственно в сосуды головного мозга делается операция, тромбы
вот
убираются.
Вот мы говорим малоинвазивной хирургии. Да.
Вот такие вещи, когда у нас будет? Потому что смертность от инсульта очень большая, люди инвалидами остаются и так
вот
далее.
Вот это все взаимодействие такое комплексное. Это если будем работать с сосудистыми вот этими патологиями, эти инсульты, они же тоже бывают ишемические, геморрагические и так далее. Есть показания, да, для там клипирования и так далее, зайти в сосуд, остановить кровотечение, да, спасти жизнь пациенту. Да, вот такие случаи недавно у нас были, когда мы верифицировали диагноз, и срочно пришлось отправить парня 30 лет в российскую клинику, и прямо как только он поступил, через буквально 15-20 минут он был взят в операционную, и спасли жизнь парню, потому что аневризма была, сосудов, и пришлось оперировать.
Ну да, там в течение 3 часов надо срочно.
Ну, есть сложности, да. Вот. И вот как-то мы взаимодействуем с нашими российскими коллегами, поэтому на таком уровне мы сразу включились в процесс, информировали наших российских коллег, и они, спасибо им за это, спасли жизнь данному гражданину. И вообще очень большую помощь нам оказывают российские коллеги.
Вот как раз хотела спросить, как часто вот приходится прибегать, и как часто вот эти связи с Российской Федерацией помогают, скажем так, в различных случаях, когда помощь срочно необходима, да, и вообще даже планово необходима. Вот сейчас как раз вот эти программы лечения за рубежом, да, наших граждан были приняты. Оно тоже финансирование повысилось.
Да.
Но хватает ли, на ваш взгляд, Можетесь ли вы это? Или же трудно прогнозировать эти вещи?
Давайте, это вопросы такие, да, сложно прогнозируемые. Я просто хочу совершенно в другом ключе сказать, что есть моменты, когда мы работаем не просто по гарантийному письму с российскими нашими клиниками. Я с ними эти вопросы проговаривал и на Минздраве Российской Федерации, так, в общении, в дружеском. У нас же есть полис обязательного медицинского страхования. Есть категория граждан, которые уже едет по полису, и в российские клиники они госпитализируются по полису медицинского.
Угу. Как это работает? Хорошо работает? Эффективно, на ваш взгляд?
Работает, но в этом направлении мы активно сейчас работаем. Есть определенные сложности, которые мы нивелируем. Люди приходят нам в Минздрав, говорят, что им надо поехать. Мы спрашиваем, есть ли у них, допустим, полис медицинского страхования. Кажется, что есть, да. Мы запрашиваем российские клиники, ведем в этом направлении тоже работу. Она непростая, скажу я вам. Когда российские клиники по гарантийному письму гарантированно получают оплату, потом, да, вот они оказывают помощь по нашему гарантийному письму, это внебюджетные средства. Да. А по поводу ОМС, это, ну, работают наши российские коллеги с нами в этом направлении. Да, пока не такой большой объем, но он есть. И мы его просто будем и наращивать в 2023 году. Это касательно одной направленности по ОМС. Другая направленность – это гарантийные письма, куда мы отправляем наших коллег. Я вам хочу сказать, что все больше и больше медицинской составляющей забирают наши внутренние клиники. Очень много мы начинаем здесь увеличивать операционные нагрузки. Сейчас, как только придет инструментарий, там мы в 22-м году очень много купили инструментария, банальных инструментов, да, в наше лечебное учреждение. Если не будет инструментов, как врач будет оперировать? Да, это немаловажный фактор. Оборудование. Как только все это будет оснащено, я думаю, что тот поток пациентов, который уезжает за пределы, он здесь останется. Да, есть вещи, которые мы здесь не делаем, и которые делают и не просто банально в каких-то городских клиниках или даже научных центрах. Есть федеральные научные центры, которые только занимаются данными видами патологии. Понимаете, это не в каждой клинике. Поэтому мы плотно взаимодействуем с всеми федеральными центрами. У нас нет проблем вообще взаимодействия.
Хороший контакт.
Да, хорошие контакты, хорошие личные контакты практически у меня с ведущими российскими клиниками, начиная от того же научного центра Блохина, там онкологии, Мясниковские центры, детские клинические больницы, взрослые, детские. Те же городские больницы. Я 15 лет проработал в московских клиниках, в московской клинике, поэтому и личные связи какие-то задействую. И сейчас моя должность, она позволяет включить и административный ресурс, поэтому никаких вопросов во взаимодействии с нашими российскими коллегами нет. Большое понимание, поддержку мы получаем с Министерства здравоохранения Российской Федерации, за что хотел бы сказать отдельную благодарность, и с региональными министерствами здравоохранения, когда приезжают наши коллеги в курортный сезон, вот из Башкирии приезжали коллеги вахтовым методом, и в ковид, вы знаете, что
да,
приезжали
конечно.
Российские
помню,
коллеги
да.
вахтовым методом из разных регионов Российской Федерации. Вот это такое взаимодействие, которое мы будем наращивать и в будущем тоже.
Кадровая программа сейчас у вас находится, как вы говорите, на доработке, но, тем не менее, вопросы кадров – это самое важное, наверное, в медицине. Ну, не знаю даже, что важнее, оборудование или кадры. Но хотелось бы узнать, да, вот если у вас есть какие-то перспективы и планы по поводу оборудования, что будете делать с кадрами? Потому что они необходимы, они нужны. Кто больше всего нам нужен?
Вот, допустим, мы говорим о том, что если говорим о хирургической составляющей, да, допустим, придет оборудование, на этом оборудовании надо работать. Правильно? Оно не может стоять.
Конечно.
Вот. Допустим, мы сейчас говорим о том, что мы будем в этом году максимально оснащать Национальный онкологический центр эндоскопическими стойками, оборудованием, гастроскопами, бронхоскопами, там, колоноскопами, стойками хирургическими, когда мы можем эндоскопически делать и диагностику, и делать, там, допустим, те или иные виды вмешательства. Да? К нам приехал наш коллега, наш земляк Астамур Лабия, который долгие года проработал в больнице Центробанка в городе в Москве и оперировал на роботе да Винчи. Это специалисты такие, знаете, можно, не знаю, как правильно сказать, штучные, понимаете?
Вы хотите их заманить
да,
в Абхазию,
они
такие
специалисты? Они уже здесь, он сюда приехал и работает в онкологическом центре. Да? Как только придет оборудование, они будут работать на этом оборудовании эндоскопическом. Да, робота да Винчи у нас нет, конечно, но у нас будет эндоскопическое оборудование, которое крайне необходимо и востребовано. Сейчас я уже говорил о том, что в детскую больницу придет оборудование, да, в республиканскую больницу мы тоже хотим, чтобы и в экстренном порядке поступающие наши граждане, у нас может вот ДТП, допустим, произошло, или там сложный форс-мажорный случай, там кататравма, падение с высоты или там другие какие-то вопросы, чтобы мы могли мелкоинвазивно зайти, допустим, в брюшную полость эндоскопической камерой и посмотреть, есть ли там кровотечение, нету. Мини-травматично, понимаете? Не с разрезом. А другое дело, вторая направленность по специалистам, этих мы будем обучать здесь и на рабочем месте, и отправлять в российские клиники. Мы уже договорились, что на рабочем месте и в российских клиниках нам готовы содействовать. Еще другой вопрос кадрового обеспечения.
То есть стажировку будут проходить наши
на рабочих местах.
Специалисты.
А второе дело, второе направление, о чем я хотел бы сказать, о том, что, допустим, нас очень много было в один период. Все хотели быть хирургами, хотели быть гинекологами, хотели быть стоматологами. У нас произошло такое, знаете, переизбыток этих кадров. Да? У нас узкопрофильных специалистов большой дефицит. Да? Допустим, детских реаниматологов. Вот детская больница один детский реаниматолог. Да? Детских инфекционистов. Очень много проблем, которые узкопрофильные специалисты могут закрыть. Да? Их надо обучать. СЭС. Показала пандемия, что санэпидслужба,
да,
колоссальную нагрузку она получает, да. Специалисты, которые будут заниматься, эпидемиологи, там, гигиенисты, понимаете, этого же не вот в таком объеме, который нужна республика, у нас нет, у нас единицы людей. Также нам нужны детские хирурги, нам нужны неонатологи, нам нужны, ну, разного рода специалисты,
как
детские, взрослые.
Как будете решать проблему
кадровую?
И вот
мы
кадровую,
сегодня
да.
вот эту кадровую проблему решаем следующим образом. Те люди, которые сегодня в Минздрав приходят, за которых оплачивает государство, мы их перенаправляем на те специальности, которые нужны нам, нужны стране. То есть мы говорим, что мы оплачиваем, допустим, вот этих специалистов, вот этих. Вот мы и с Россотрудничеством в этом направлении тесно взаимодействуем. И те специалисты, которые учатся по программам Минздрава, за которых оплачивает государство, которые востребованы будут в стране, они все приедут, потому что, ну, государство оплачивает, во-первых, а во-вторых, они нуждаются, страна нуждается в этих узких специальностях.
Вот принято шесть программ, грубо говоря, скажем, принято. А скажите, пожалуйста, вы как министр, какую еще программу бы хотели бы, чтобы
наше
приняло?
Чтобы у нас очень большой пласт есть вопросов по экстракорпоральному оплодотворению, которые не закрыты. Это ЭКО. Это есть категория граждан, которые молодые семьи, которые прожили в браке 2, 3, а то 5 лет, и то и больше, и не имеют продолжения рода. Да, это очень тоже такая ситуация, которой мы бы хотели плотно заняться в этом году. Уже предварительно мы переговорили, но вот взять и сделать прямо саму программу ЭКО, чтобы там у нас лаборатории были, это очень дорогостоит. Во-первых, там нужен научный такой подход. Да? Мы, наверное, на сегодня говорить прямо не готовы будем. Да? Но есть российские клиники, которые профессионально этим занимаются. Да? Есть клиники частные, которые, я ничего не хочу сказать про частные, но я вообще за подход научный в ведущих российских федеральных центрах, допустим, таких как центр имени Кулакова, там, или другие центры репродуктивной там, хирургии, там, центр здоровья детей, там, мало ли где, в каких, может, центр здоровья детей нет, но я имею в виду, вот, есть центры, которые крупные, да, там, которые занимаются
профильно этим,
да, там, они, у них большой весь объем работы, они там занимаются оперативное акушерство, оперативной гинекологией, они занимаются там и детишками разного возраста, они занимаются программой ЭКО. Если у нас будет выделено финансирование хотя бы на эту программу, то мы бы уже отобрали бы определенное количество наших, ну, девушек, женщин, которые бы попали в эту программу и поехали. Да, и так помогаем, стараемся, там какие-то вопросы.
То
мы
есть
делаем,
это, но да, вы хотите,
глобально,
чтобы была принята программа, которая
глобально
финансируется?
Уже она в работе.
Она в работе, да.
Мы уже и с руководством страны на эту тему говорили, с премьер-министром. Да, есть какие-то вопросы финансирования, но это тоже очень нужно, и понимание есть. Но вот видите, какие сегодня государство идет в финансирование в Министерстве здравоохранения. Да, это же вопросы демографии, это очень важный вопрос нашего общества.
Да, конечно.
Это одна из программ. Второе, мы бы хотели, я вот говорю о том, что центры скорой медицинской, посты скорой медицинской помощи на дорогах надо делать. У нас травмы...
Расскажите поподробнее, да. Что
я сам по специальности травматолог. Угу. Да, проработал не один год в ведущей российской клинике, да, в центре хирургии катастроф. травматологии, хирургии катастроф. И мы понимаем, что такое золотой час и как надо доставить пациента, чтобы он вышел из шока. Потому что травматический шок, когда человек попадает в дорожно-транспортное происшествие, это высокоэнергетическая травма. Сегодня машины с большим объемом двигателя на больших скоростях попадают там, в дорожно-транспортное происшествие или там врезаются в какие-то препятствия. Да? Очень, вот вы же следите, какие объемы информации приходят то с того или иного дорожно-транспортного происшествия. Да? Поэтому правильно довести человека в профильное лечебное учреждение, это уже 50% успех. Правильно обезболить, на месте начинать противошоковую терапию, правильно зашинировать пациента, правильно наложить жгут, остановить кровотечение, иммобилизировать конечность, потом созвониться с лечебным учреждением, чтобы уже ждали, если кровотечение, чтобы лечебное учреждение не на момент приезда скорой помощи, а на момент после того, как загрузят в карету скорой медицинской помощи пострадавшего, тогда уже через службу оперативного отдела информировать то или иное ближайшее лечебное учреждение, если по витальным показаниям, или головное республиканское учреждение, куда привозят пациента, чтобы уже хирургическая бригада была наготове в операционной. Вот. Мы планируем и создание хирургии катастроф. Вот это глобальный такой вопрос. Посты скорой медицинской помощи. Планируем 400 поста скорой медицинской помощи. Это Гагра, Гудаута, озеро Рица в курортный сезон. И на востоке Абхазии это Тамыш. Рядом с постами ДПС сделать полноценные модули скорой медицинской помощи, посты, где просто даже проезжающий человек, наши граждане, курортники, которые будут проезжать, поставить указатели, что до поста скорой медицинской помощи это 4 километра, загуглить, в карты, в мэп забить, да, вот, допустим, пост скорой медицинской помощи, я нахожусь, допустим, на востоке Абхазии, я же как курортник не знаю, да я местный знаю, где там больница, а человек не едет с семьей, он же, допустим, не знает, повысилось артериальное давление, или плохо стало человеку, или там, мало ли, укусило насекомое, анафилактический шок, надо же как-то подъехать, и вот, чтобы пост скорой медицинской помощи находился на республиканских наших
трассах. Как приступите к этому проекту?
Мы сейчас уже мониторим, хотим привезти машины скорой медицинской помощи иностранного производства, Toyota, наверное. Укомплектованные.
Ну, откуда?
Вот, сейчас, в конце месяца у меня будет информация по ценовой политике. Мы еще выбираем, мы же хотим хорошую приобрести автомобиль, да, с хорошим оснащением. Да, вот сейчас вот будет выставка в одной из стран арабского мира, где наши представители туда поедут и посмотрят. Вот. И потом мы уже будем думать о том, чтобы как доставить логистические суда. Ну, это, я думаю, несложно будет, но нас интересует цена и качество. Правильно?
Вы начнете уже в этом году?
Да, мы сейчас уже планируем. Да. Угу. Под это дело у нас есть финансирование, у нас заложено, да. Второе, что мы будем делать, оперативный отдел при Минздраве, я уже говорил, угу. И хирургия катастроф. Вот это все, весь комплекс вопросов, которые, если он будет работать, то мы на дорогах спасем массу наших граждан. Потому что сегодня, если происходит ДТП, я уже говорил о том, что сегодня вызвать скорую помощь, это очень проблематично, да, на региональный участок республиканской трассы. Пока доедет скорая помощь, пока, ну, они же бывают, что еще и на вызовах находятся в тот момент. И проезжающий автомобиль берет просто пострадавших и привозит лечебное учреждение. Да, просто по факту вынуждены, да, забрать. Но если мы будем знать, что будет единый номер, там, допустим, что на республиканской трассе, позвонив, указав место, где приедет скорая медицинская помощь, и будет хирургия катастроф оказывать помощь на месте, и повезет грамотно в лечебное учреждение, тогда и наши граждане тоже уже будут понимать, что они вот должны... Вот мы проведем инструктаж, объясним, как, наверное...
Да, очень важная вещь, конечно. Я хотела бы узнать, как Минздрав взаимодействует с нашими, скажем так, региональными больницами, районными больницами. Что бы вы сказали, как идет взаимодействие? Есть ли взаимодействие или в основном там как бы регулируют все вопросы местной власти?
Есть взаимодействие, конечно, Министерство здравоохранения. И вот показал ковид, мы в очень плотном графике работали, несмотря на то, что вы правильно заметили, что администрации центральных районных больниц подчиняются ЦРБ районные, подчиняются непосредственно администрации города. Напрямую Минздраву, как бы это сейчас парадоксально не было, они не подчиняются. Очень странно. Я вообще ставлю вопрос о том, что нужна централизация. Мы не многомиллионный город, где там, допустим, разные ветви городских служб там должны просто там перепочинить. Нет.
Что бы это дало?
Ну, единое управление, единая централизация. Вот мы сегодня, когда ездим в разные лечебные учреждения, у нас с одного конца республики в другой за 2 часа можно приехать, правильно? Я понимаю, что мы летели 6 часов на самолете, есть такие эти округа, края в Российской Федерации, да, большие. Но у нас, как бы, с Гагры приехать в Творчал, за 2 часа можно доехать, да? Я к чему говорю, что если было единое централизованное управление, тогда было бы и проще, потому что Минздрав медикаментами помогает, да, несмотря на то, что то или иное лечебное учреждение, допустим, инфекционная больница, да, города Сухум, городского подчинения. Стационарных больных они обслуживают полностью. Питание, стационарное лечение пациентов. А амбулаторных они не вытягивают, да, по финансированию. Помогает Минздрав. Да, это взаимодействие плотное. Никаких проблем у нас нет взаимодействия. Но 150-200 человек в пик сезона амбулаторных, которые оказывают помощь Минздрав, да, лекарства, капельницы, расходные материалы, все, что необходимо, все это делается. Но если, допустим, вот так вот не делать, мы не выбираем, да, если у человека прописка, допустим, Гудаутская или там Творчалская, что он во вторую инфекционную больницу, в инфекционную больницу не должен поступить, если у него показания, да, по инфекции. Поэтому мы не смотрим на эту принадлежность, да, там, откуда человек приехал. И любому гражданину, как и в ковид, да, поступил человек, ему надо оказывать помощь.
Скажите, а чем мешает то, что вот разное подчинение такое, все-таки не совсем прямое?
Ну, потому что главные врачи утверждаются горсобранием районов, бюджетирование, зарплаты начисляются с администрации, с местных районов, да, бюджеты. Да. Какие-то там есть свои вопросы. Я не говорю, что это там, но это так было. Может, как-то никто и в таком ключе вопрос не поднимал, но я считаю, что когда Министерство здравоохранения не подчиняется напрямую то или иное лечебное учреждение страны, это неправильно.
В 2022 году заработала больница в Творчальском районе.
Да, заработала.
Как сейчас она работает? Мы слышали какие-то там слухи, какие-то проблемы внутри. Все это уладилось?
Давайте
вмешался
так,
ли Минздрав?
Да, Минздрав всегда не остается в стороне. Минздрав всегда общается по всем вопросам, которые мы слышим. Есть тот большой объем работы есть в Минздраве, который мы не афишируем вообще, потому что это наши внутренние вопросы и кадрового обеспечения, и Творчальская больница... Она открылась, я был на открытии, это еще, как-то так получилось, что при мне произошло открытие. Да, есть кадровый дефицит в Творчалской больнице, есть определенные сложности. Я сейчас не готов говорить заочно, я неоднократно там был, мы с Лалей Тамазовной тоже говорили. У меня намечен план поездок по нашим лечебным учреждениям. В ближайшее время я буду в Творчалах. И мы это осветим, проговорим.
Но это касается, я имею в виду,
вообще
не только
всех
Творчала,
вопросов.
всех вопросов.
Да, сейчас так получилось, что мы более акцент делали на Гагре, на Гудауте, в основном там головной ковидный госпиталь, там мы ездили туда, там вопросы обеспечения пациентов. Колоссальную нагрузку получила Гудаутская ЦРБ. Да, другие тоже лечебные учреждения, там инфекционная больница города Сухум не меньше получила, но... Конечно, объем работы был проведен нашими коллегами огромный. Сейчас в режиме не пандемии мы переходим к решению вопросов, которые должны были решать год или полтора назад, но вот эта пандемия нас, она увела в сторону. Да, мы сейчас хотим постепенно вернуться к этим вопросам. Это оснащение автопарком, оснащение оборудованием. Немаловажный момент – автопарк. Вот сейчас в Ачимчирах одна карета скорой медицинской помощи работает. Понимаете, вот там в других лечебных учреждениях, да, есть там поломки, какие-то вопросы. Но и в этом направлении мы тоже думаем. И нам нужно какое-то время, и мы оснастим наши лечебные учреждения. Мы понимаем потребности. И не потому, что я там говорю о себе, там, сидя в кабинете. Я выезжаю, мне проще приехать, поговорить на местах. И им проще, они сразу там откликаются. Они знают, что мы постоянно выезжаем. Этот ковид показал, что сидя в кабинете, вопросы не решать. Надо выезжать и на местах решать все вопросы.
Кстати, насчет ковида, да, сейчас вроде бы так не совсем актуальная тема.
6 января ни одного пациента ковид-положительного наших лечебных учреждений нет.
Ну, прививки нам не нужны. Но мы будем в Абхазии приобретать эти
прививки? Прививки имеют
тоже
сезонность, понимаете? В пик ОРВИ и так далее прививаться от гриппа нельзя. Хотя мы все эти вакцины от гриппа там привезли заранее, информировали общественность. У нас есть сайт, у нас есть ресурсы, на которых мы, насколько я понимаю, активно очень все это освещаем. Вот. Ну, да, сейчас идет такой пик заболеваний.
Спутник привезут?
должны привести. Да, у нас там есть сейчас... Мы ведем переговоры, да, потому что там есть по, вопросы были по сроку годности и по количеству. Привезти, допустим, 100-200 штук, это, ну, тоже, ну, как бы там есть свои моменты логистические. Сейчас вот буквально на этой неделе мы плотно вернемся к этому вопросу и хотим, наверное, через там есть определенные моменты, через гуманитарные вопросы привести, потому что напрямую тоже там количество 100, 200, 300, они не продают эти, ну, большие центры, там свои вопросы. Но мы занимаемся, тут вопросов нет.
Что хотелось узнать? Вот мы вообще хотели сказать о 2022 году, но времени не так много уже, и мне бы хотелось, чтобы вы что-то вот вычленили, может быть, одну-две вещи, которые самые важные, на ваш взгляд, итоги 2022 года.
Это то, что сегодня совместными усилиями победили ковид. Ковида в республике нет, но мы понимаем, что такое пандемия. Мировая практика показывает, не только Республика Абхазия, маленькая суверенная страна, не была там, условно говоря, готова к такой пандемии. Мировые крупные державы не были готовы, да. Никто не знал, с какой стороны правильно подходить к этому коварному вирусу, да. И это было очень сложно, но благодаря вот такой совместной работе президента, премьер-министра, разных наших коллег Минфина, это все единая цепочка, понимаете? Потому что я каждый день докладывал ситуацию руководству страны, каждый день в режиме доклада, да, где мы были, что, какие ситуации. Вот это тоже очень важно, плотное взаимодействие. А потом не менее важно финансирование, которое было помимо ковида. Ну, сколько лечебных учреждений параллельно с ковидом оснащали оборудованием? И я думаю, что вот эти все вопросы, когда наши граждане смогут получать высококвалифицированное медицинское лечение на территории Республики Абхазия, вот это будет... Ну, вот очень приятно.
Сейчас Минздрав уже работает, в новом году, я имею в виду, в полную силу. Хотелось бы узнать вот ближайшие шаги вашего ведомства. Но какие сейчас ближайшие планы?
Ближайшие планы у меня... Ну, завтра
или
у нас...
все одновременно
доклад
будет?
По, у нас завтра доклад итоговый по работе за 22-й год у президента. Да? Администрация президента, президент Аслан Георгиевич будет... принимать доклады. Я буду отчитываться о работе. Потом у нас расписан план на квартал о поездках. Мы хотим поехать в Восточную Абхазию, это Чимчхира-Галт-Хварчал. Хотим с нашими коллегами, уже переговорили с замами, может, там очень много ФАПов. Мы как-то распределим, наверное, нагрузку. Куда-то я поеду, куда-то поедут мои заместители. Очень большое дело, это такой, знаете, ФАП, который сегодня... не так на слуху, но очень большую помощь он оказывает нашим сельчанам, да, которые...
Фельдшерские
пункты, да. Вот в этом направлении хотим посетить все пункты. Угу. Хочу поехать в Кудорское ущелье, хочу поднять... Там есть больница, да, там работает один сотрудник, там медицинская сестра. Есть там свои вопросы, да. Хочу подняться на Псху. Там тоже отдаленное село наше, правильно? Надо подняться, посмотреть. Я не был там. Я хочу приехать туда. А потом у нас планы по взаимодействию с российскими коллегами. Поехать в Российскую Федерацию. Там будет межправкомиссия, это первое. Потом с Минздравом. Хочу поехать с коллеги в Краснодарский край. Пообщаться. По телефону очень много раз общались, а вот так лично не знакомы. Хочу поехать, пообщаться. Хотя с главными врачами практически всех медучреждений Краснодарского края знакомы лично. Вот, взаимодействуем практически в ежедневном формате. Вот. Нам самое главное решить вопрос.
Спасибо вам большое. Много планов. Пусть они все будут воплощены. Я напомню, что у нас в студии был министр здравоохранения Эдуард Будбы. Говорили мы о главных итогах 2022 года и о планах и намерениях, которые будут, как мы надеемся, воплощены в 2023. Всего доброго.
Это Бударадзе. Спасибо.
Актуальный разговор и поиск решений в студии «Радио Спутник Абхазия».